Приветствую вас, братья и сестры. Я просто жду, пока все успокоятся, рассядутся. Однажды в интернете я увидел интересную информацию. Там было две фотографии бок о бок друг с другом. На одной фотографии неопрятного вида девушка с кричащей прической и растянутым свитером. На другой – ухоженная молодая женщина, приятной наружности, в опрятной одежде. Под этими фотографиями была довольно-таки длинная подпись, и я вам сейчас зачитаю отрывочки из этой подписи. Эта подпись гласила: «Слева Оле 20, третий курс института, волосы покрашены черным после очередной катастрофы в личной жизни. Жаль, не видно бритый затылок, мы на нем такие узорчики выбривали». Бейсболки, джинсы, бесформенные свитера, футболки, кроссовки – вот основа моего гардероба. И я не подросток, который протестует и ищет себя, мне уже 20. Это Оля пьет пиво, каждый день практически, иногда даже курит, матерится как сапожник и уже работает. Поэтому и замуж уже не хочет совсем, хотя в принципе она туда и не рвалась никогда особо, разочаровалась во всем. Это о первой фотографии. О другой фотографии. «Справа мне 34». Любимый муж, четверо детей, десяток книг, любимое общее дело, путешествия, мечты, юбки, длинные волосы натурального цвета, не пью совсем, не курю, конечно, совсем по-другому, все по-другому, у меня внутри есть смысл, есть стержень и опора, которой очень не хватало той Оле, я совсем другая. Иногда мне кажется, что то дно было нужно, чтобы от него оттолкнуться». Но иногда я думаю, а что было бы, если бы тогда не случилось лекций, книг, знаний? И с большей силой начинаю благодарить Господа за то, что все это произошло, случилось и пришло в мою жизнь. Какая же это милость и какое счастье! Кому-то может показаться, что это свидетельство покаявшейся женщины. Перемены в жизни, хорошие привычки, новый стержень, другой человек. Но нет. Вы не угадали. Это биография одной женщины, я не буду называть ее имени, которая является создательницей популярной секты. Она предлагает тренинги, выпустила несколько книг. Эта секта нерелигиозная. Несмотря на то, что эта женщина часто ссылается на имя Господа и говорит об отношениях с Богом, она не является христианкой в библейском смысле этого слова. Основное направление тех идей, которые она продвигает, это то, как женщина должна быть женственной. В ее книгах смесь православия, цитат из учителя Ошо, нью-эйдж культуры с кармой и вегетарианством. Она также утверждает, что Бог един во всех религиях мира. Наверное, когда вы вначале слушали предысторию и вот эти подписи к фотографиям, многие из вас подумали, что это действительно свидетельство обращенной женщины. Но когда вам дали немножечко больше дополнительной информации, вы поняли, что это совсем не то обращение, и это отнюдь не настоящее библейское христианство. Этот пример подводит нас к очень актуальному вопросу. А как узнать настоящую веру? Мы часто путаем спасительную веру с какими-то другими вещами, с обычной религиозностью, с добропорядочностью, с элементарной человеческой добротой или с другого края, с легковерием или даже обычным философствованием. И эта ошибка может очень дорого нам стоить, ведь может оказаться так, что мы будем бить себя в грудь, заявляя о том, что мы верим в «sola fide», учение реформаторов о спасении одной лишь только верой. Однако наша собственная вера окажется не той, что нужно, пустышкой. Представляете себе, какая это на самом деле трагедия? Говорить «я верю в sola fide», но у тебя окажется не та fide. Говорить о том, что ты поддерживаешь учение реформаторов о спасении одной лишь только верой, но при этом та вера, на которую ты надеешься, совсем не спасающая, не та, не библейская, пустышка, которая никого не может привести на небеса. Чтобы нам не ошибиться в этом важном вопросе, нам нужно очень хорошо понимать, что представляет собой настоящая спасительная вера. Изучая Писание, мы можем увидеть как минимум 5 характеристик настоящей спасительной веры. Мне кажется важным выделить вот эти вот 5 характеристик, и каждую из них я постараюсь проиллюстрировать цитатами из Священного Писания. Итак, первая характеристика спасительной веры. Спасительная вера характеризуется правильным объектом. Спасительная вера характеризуется правильным объектом. То есть мы должны верить в кого? Об этом много говорится в Библии. Например, Иоанна 14, глава 1 стих, Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Он показывает, что мы должны верить в кого-то, должны верить в Бога-Творца, Отца Господа Иисуса Христа, и также верить в самого Христа. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Иоанна 14, глава 6 стих. Иисус сказал апостолу Фоме: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос указывает на то, что Он путь, путь, ведущий к Отцу. Он есть истина, истина, открывающая нам суть вещей, проливающая свет на нашу жизнь. И Он есть жизнь, в Нем источник жизни. Именно благодаря Иисусу Христу мы будем вечно жить. И вот Христос говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, потому что Я и путь, и истина, и жизнь». Дорогие друзья, недостаточно просто верить во что-нибудь. Во что-нибудь верили практически все люди во все времена. Во что-нибудь верили все древние язычники, хананеи, вавилоняне, египтяне. Они все верили во что-нибудь. И все современные язычники тоже верят во что-то. Но такая вера не спасает. Не все религии ведут к Богу. Часто можно услышать такую иллюстрацию. Как к вершине горы можно подняться разными путями, так и к Богу можно прийти при помощи разных религий. В нашем толерантном, плюралистическом обществе это очень популярная точка зрения, что все религии ведут к одному и тому же. Как к вершине горы можно подняться разными путями, так и к Богу можно прийти при помощи разных религий. Однако суть вот этой иллюстрации ошибочная. Дело в том, что Бог – это не безличная вершина горы. Это не просто какая-то точка, до которой мы должны дотопать своими ногами. И тут действительно ты можешь либо пойти по одной стороне горы, либо по другой стороне горы, где-то поближе, где-то подальше, но в конечном итоге ты все равно дотопаешь до этой точки. Бог – это не безличная вершина горы. Бог – это личность. И поэтому прийти к Нему можно не любыми путями, а лишь одним путем, а именно тем путем, который Он как личность для нас определил. Это очень важно. Прийти к Богу можно не любыми путями, поскольку Бог – это личность, прийти к Нему можно лишь одним путем, тем, который Он как личность для нас определил. И если Бог сказал, что путь к Нему – ведет только через Иисуса Христа, Его помазанного Сына, Его Царя, установленного им, Спасителя, которого Он даровал роду человеческому, то значит и прийти к Богу мы можем только через Иисуса Христа и никаким другим путем. Недостаточно просто верить в высший разум, в какого-то Бога. Одна сестра готовилась выйти замуж, и когда ей сказали: «Как же ты собираешься соединить свою жизнь с этим человеком, ведь он же неверующий?» Она ответила: «Как неверующий? Он верующий, мусульманин». Для нее не было разницы. Главное, что человек верит в какого-то Бога. Однако для Библии разница есть. Для Бога разница есть. И для нас с вами разница должна быть. Мы должны верить в Бога-Творца. В книге пророка Иеремии, 10 глава, 11 стих, когда Господь готовил свой народ к переселению в плен, где они будут жить среди языческих народов, Он им сказал: «Говорите везде, где вы будете находиться, всем народам так отвечайте. Говорите: боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес». Важно верить в Бога-Творца, потому что никакого другого Бога во Вселенной не существует. И нужно верить в Иисуса Христа, потому что никто не придет к этому Богу-Творцу, кроме как через Иисуса Христа. Как мы услышали этот евангельский стих, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, говорит Иисус Христос». Может быть, вы надеетесь прийти к Иисусу, прийти к Богу каким-то другим путем, но тогда вы противоречите Иисусу Христу. Может быть, кто-то думает, но я и в другой религии смогу, в принципе, получать успокоение, я смогу получать поддержку, но вы не сможете прийти к Отцу. Кто-то скажет, но я же тоже верю в Бога-Творца. Но либо вы приходите к этому Богу-Творцу тем путем, который Он установил, а этот путь через Иисуса Христа, либо вы никогда не придете к Богу-Творцу. Христос говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Итак, спасительная вера характеризуется правильным объектом. Мы должны верить в кого? Далее, спасительная вера характеризуется правильным содержанием. Спасительная вера характеризуется, во-вторых, правильным содержанием. Мы должны не только верить в кого, но и верить во что. Многие люди этого не понимают, многие даже выступают против этого и говорят, как можно верить во что? Нет, на самом деле мы должны верить только в кого? И они немножечко не замечают те библейские цитаты, которые призывают нас верить во что. В Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих, когда Иисус Христос пришел, начал свое земное служение, начал проповедовать, Он говорил такие слова. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка 1, 15. Христос призывает нас верить во что? В Евангелие. То есть в какую-то весть, в какую-то истину, верить во что-то. Само слово «Евангелие» обозначает «добрая новость», «хорошее известие». И Христос призывал верить в определенное известие, в определенную информацию. Ту весть, которую провозглашал Христос, евангелисты, в частности Матфей и Марк, называют «Евангелие Царства». «Евангелие Царства». То есть это благая весть о Царстве, благая весть, имеющая отношение к Царству. Эта благая весть или эта новость, которую Христос провозглашал и в которую нужно было верить, подразумевала следующее, что Христос – Царь, так как это Евангелие Царства. Христос проповедовал и говорил Евангелие Царства, как Царь Он провозглашал, что Он идет установить свое Царство. Как мы сейчас пели в одном из гимнов «Аллилуйя, Аллилуйя, Царь, приди, правь на земле». Это вот как раз строчка отражает веру в Евангелие Царства. Далее, Христос пришел, чтобы установить свое Царство. Перед наступлением Царства Он будет судить мир. Он провозглашал суд над всеми людьми. Свет пришел в мир, чтобы судить мир. И поэтому мы должны покаяться. Зная, что Христос будет судить весь мир, мы должны покаяться и принять Его как своего Царя. Вот Евангелие Царства, в которое мы должны верить. Содержание Евангелия или этой благой вести также разъясняет и апостол Павел. Он говорит по сути о том же самом, но немножечко под другим углом. В 1 Коринфянам 15 глава, 1-5 стихи. 1 Коринфянам 15 глава, с 1 по 5 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие», то есть благую весть, новость, истину, в которую вы должны верить. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Обратите внимание на эти слова. «Которым и спасаетесь». То есть вы спасаетесь Евангелием. Спасаетесь верой в определенные истины, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. И дальше он разъясняет, в чем состоит это Евангелие. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе потом двенадцати. Содержание Евангелия можно свести к двум ключевым истинам. Что Христос умер за грехи наши, как это было предсказано Писанием. В доказательство того, что Он на самом деле умер, а не просто потерял сознание, не просто отключился временно, но на самом деле умер. В доказательство этого Он погребен был. Вторая истина, составляющая Евангелие, это истина о Его воскресении, что воскрес в третий день по Писанию. Это тоже было предсказано Священным Писанием. И в доказательство того, что Он на самом деле воскрес, а не просто ученики как-то выдумали что-то там, придумали какую-то красивую легенду, Он явился Кифе, потом 12, потом более чем 500 братьям. Он много являлся в доказательство своего воскресения. Вокруг вот этих вот двух истин о смерти Христа и о Его воскресении вращается то Евангелие, в которое мы должны верить и которым мы спасаемся. Если Христос умер за грехи наши, это подразумевает, что мы грешники. Это подразумевает, что наш грех настолько плохой, что Сыну Божьему нужно было отдать свою жизнь за наши грехи. Он не просто был наказан плетьми или какое-то иное физическое наказание принял, но наш грех настолько ужасающий, настолько вызывающий в глазах Бога, что Сыну Божьему нужно было принять смерть за наши грехи. Христос умер за грехи наши. И насколько же эффективна Его жертва? Его жертва абсолютно эффективна, потому что Он воскрес. Смерть не удержала Его, Он не продолжает сейчас платить за наши грехи. Он за них уже заплатил. И в доказательство того, что Он уже не платит за наши грехи, Он воскрес. Это значит, что искупление совершилось. Искупление совершенное. Итак, нам нужно верить не только в кого, но и во что, в определенные истины. В конечном итоге, по-настоящему верующий человек верит всему, что Бог говорит. Римлянам 4 глава 3 стих. Мы уже сегодня вспоминали этот стих, там сказано: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Заметьте, Авраам не просто поверил в Бога, то есть как бы в существование Бога-творца, но Авраам поверил, как об этом сказано, поверил Богу, то есть тому, что Бог сказал. Бог дал Аврааму обещание, и Авраам поверил тому, что Бог сказал. Вот в этом суть спасительной веры. По-настоящему верующий человек с верой принимает все, что сказал Бог. Любое слово, которое говорит Господь, верующий человек принимает, потому что это Бог сказал, который не может обманывать, не может сказать никакого зла. Если мы читаем это в Священном Писании, мы этому верим. В этом суть спасительной веры. Спасительная вера принимает все Писание с верой, доверием и упованием. Итак, мы должны верить не только в кого, но и во что. Третья характеристика. Спасительная вера характеризуется правильной силой. Спасительная вера характеризуется правильной силой. Мы должны не только верить в кого и во что, но и верить как. Не только в кого и во что, но и как. Вера обладает жизнеизменяющей силой. Посмотрите, например, на первое послание к Фессалоникийцам, первую главу. Первое Фессалоникийцам, первая глава. Мы быстро пробежимся по части этой главы, с 4 по 10 стихи. В 4 стихе апостол Павел здесь говорит: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Обращаясь к фессалоникийским верующим, он говорит: «Я знаю ваше избрание». То есть, я знаю, что вы избраны Богом. По-другому сказать, можно поставить знак равенства, это означает: я знаю, что вы спасены. Почему? На основании чего он мог знать о том, что они спасены? На основании чего он мог быть уверен, что они по-настоящему обратились к Богу? И он приводит несколько свидетельств о том, почему он так уверен, что они избраны и спасены. 5 стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Он начинает с благовествования. Он начинает с того, что приняли фессалоникийцы. А они приняли настоящее апостольское свидетельство. Это было не просто слово человеческое, не просто какой-то личный опыт апостолов, не просто их добрые пожелания, но это было само Слово Божье. Откуда мы это можем знать? Потому что оно было не в Слове только, но и в силе, и во Святом Духе. и с многочисленными удостоверениями. Господь чудесами доказал, что то, о чем апостолы проповедовали, было от Него, а не просто от людей. И вот именно это истинное благовествование, истину от Бога, фессалоникийцы приняли. Далее, 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу». Фессалоникийцы сразу же, как только они уверовали, они стали кому-то подражать. Они избрали правильные примеры для подражания. Они стали подражать апостолам и через них самому Господу. Посмотрите, как сильно изменились их ценности, их мировоззрение. Они стали подражать не героям своего времени, не каким-то известным учителям или полководцам, которые жили в их времена, но они стали подражать апостолам и Господу. Их жизнь изменилась. Далее. «Приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Несмотря на то, что их жизнь не была легкой, напротив, их жизнь была наполнена трудностями и скорбями, их гнали. И вот среди всех этих гонений они не ходили унылыми, понурив голову, но они приняли слово при этих всех многих скорбях с радостью. Это тоже показывает состояние их сердца. Их сердце было способно с радостью принимать Слово Божье. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Их вера была не просто такой невзрачной, серой, ни шатка, ни валка, но их вера стала образцом для других людей. 8 стих. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Они сразу же подключились к всемирному благовестию, если так можно сказать. Они стали свидетельствовать о своей вере и о пути спасения. Они стали проповедовать Слово Господне. От вас пронеслось Слово Господне. 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Они отбросили всех прежних идолов, которые были для них ценностью и которым они служили, отвернулись от них. Их жизнь серьезным образом изменилась. «Чтобы служить Богу живому и истинному», продолжение 9 стиха. Они понимали, что когда они уверовали, они не просто начали жить сами для себя, но они уверовали, чтобы служить. Они повернулись от идолов к Богу истинному, чтобы служить Богу истинному. Вся жизнь их стала служением. 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Они, смотря в будущее, смотрели не просто на завтрашний день, они смотрели не просто на земную жизнь и на сиюминутные ценности этого мира, но они смотрели в небеса, и они ожидали будущего второго пришествия Иисуса Христа, ожидать с небес Сына Его. Их вера изменила их жизнь. И апостол Павел, увидев, насколько коренным образом поменялось у них все, их мировоззрение, их представление, их служение, их приоритеты, их благовестие, видя все это, он сказал: «Я уверен в том, что вы избраны Богом и спасены». Действительно, спасительная вера производит коренные перемены в жизни человека. По-другому то же самое можно сказать так. Спасительная вера проявляется в делах. Спасительная вера проявляется в делах. Это то, о чем мы сегодня уже вспоминали чуть раньше. Иакова 2 глава 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Иаков подчеркивает, что настоящая спасительная вера обязательно будет проявляться в делах. Дела – это свойство и следствие спасительной веры. Если же вера не имеет никаких дел, Иаков говорит, может ли эта вера спасти его? «И бесы веруют и трепещут». У бесов тоже есть вера в Бога Творца, однако они не покоряются Богу. Настоящая спасительная вера отличается от веры бесов, как раз послушанием Богу. Она обладает жизнеизменяющей силой, она проявляется в делах. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. «Непрестанно помянуя ваше дело веры». Заметьте, вера творит дела. «Помянуя дело вашей веры». Или Галатам 5 глава 6 стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вера действует, это проявляется в делах. Лютер тоже говорил о том, что человек спасается верой, но не просто какой-то верой, не просто легковерием. Лютер говорил о том, что спасительная вера изменяет жизнь человека. Он говорил об этом следующим образом. Поддельная – это такая вера, которая слышит о Боге, Христе и всех таинствах воплощения и искупления, ухватывается за слышанное и может прекрасно разглагольствовать об этом. Обратите внимание, я сейчас закончу эту цитату через мгновение, но обратите внимание на то, о какого рода вере Лютер говорит. Он прекрасно понимал, что бывает такая вера поверхностная, которая может разглагольствовать о разных вопросах, может рассуждать обо всем, о богословии. И вот он говорит, это такая вера, которая слышит о Боге, Христе, о всех таинствах воплощения, искупления, ухватывается за слышанное и может прекрасно разглагольствовать об этом, но при этом все же реально существует только пустое мнение и тщетное слушание, которые ничего не оставляют в сердце, но являются лишь пустым звуком о Евангелии. Фактически, продолжает он, это вообще не вера, ибо она не обновляет и не изменяет сердце. Лютер и другие реформаторы прекрасно понимали, что настоящая спасительная вера, вот та самая, которая «соля фиде», которой одной только мы спасаемся, не равняется легковерию, не равняется заявлению о том, что ты веришь в Бога или веришь в какие-то постулаты. Настоящая спасительная вера действительно проявляется в делах, она обязательно трансформирует жизнь человеку. А вот та вера, которая не обновляет и не изменяет сердце, Лютер называет ее поддельной. Это не спасительная вера. Здесь, конечно, нужно сделать такую оговорку. Мы сейчас приводили примеры из Священного Писания, когда видели, что вера проявляется в делах, но вместе с тем нужно сказать, что это не означает, что христианин вообще не грешит. Библия во многих других местах показывает, что мы продолжаем согрешать. Иаков даже пишет, что мы много согрешаем. Однако в жизни настоящего христианина обязательно присутствует борьба с грехом, и он чувствует вкус победы над грехом. Не всегда он побеждает грех, бывает, что грех побеждает его, но настоящий христианин – это тот, кто знает вкус победы, который все-таки преодолевает грех в своей жизни, и жизнь которого идет по пути освящения. Лишь тогда мы можем сказать, да, эта вера проявляется в делах. Если же ваша вера никак не проявляется, если ваша жизнь не отличается от людей мира сего, если все, что у вас отличается, это лишь слова, когда вы говорите «я верю вот в это и в то», а во всем остальном вы живете так же, как неверующие люди, то Иаков говорит «покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Вера без дел – это действительно мертвая вера, бесовская вера, или, как Лютер говорит, поддельная вера. Это не та соля фиде, которой человек спасается. Не сделайте ошибки на этот счет. Далее, спасительная вера характеризуется правильным источником. Четвертая характеристика – спасительная вера характеризуется правильным источником. Это значит, что мы должны верить не только в кого, во что, как, но это еще и вера от кого. Не только вера в кого, во что, как, но и вера от кого. Настоящая вера приходит не от человека, а от Бога. Это не просто продукт естественных способностей человека. Настоящая вера имеет сверхъестественное, чудесное происхождение. Об этом тоже довольно-таки много мы можем увидеть в Священном Писании. Я приведу три примера. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. Там сказано, Петр, обращаясь к верующим, к христианам, говорит, «принявшим с нами равнодрагоценную веру». «Принявшим с нами равнодрагоценную веру». Обратите внимание, он говорит, что вот эта вот вера, она имеет своим источником что? Бога. Человек не взращивает в себе эту веру, Человек не дошел сам до этой веры, это не его естественная способность, это не от человека, а он веру принял. Принял с нами равно драгоценную веру. То есть источником этой веры является сам Бог. Бог дает человеку способность верить и уповать на все обетования Божьи. Римлянам 12 глава 3 стих. «Думайте о себе скромно, по мере веры, какую каждому, кто уделил? Бог уделил. Вера, какую каждому Бог уделил». Апостол Павел подчеркивает, как и Петр, что вера имеет источником Бога. Это Бог раздает веру. Бог уделяет веру человеку. Это не естественная способность человеку. Наша вера – это не от нас самих, но это дар Божий, принявшим с нами равно драгоценную веру, веру, которую Бог уделил. Или Ефесянам 1 глава 19 и 20 стихи. Ефесянам 1 глава 19 и 20 стихи. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Павел говорит, что величие могущества Его в нас, верующих, и дальше что он говорит о нашей вере? Благодаря чему мы веруем? Верующих по действию чьей силы? Его силы. То есть то, что мы верим, это благодаря тому, что Он действует в нас своей силой. Мы верим не благодаря нашей силе, не благодаря нашей способности, не благодаря тому, что да любой человек может верить, да пожалуйста, захочешь, просто возьми и поверь, и все. Не нашей, не человеческой силой мы верим, но мы верим по действию державной силы Его. Любопытно, в каких выражениях Павел говорит об этой вере. Он говорит, что мы верим по действию не просто силы Его, а державной силы Его, то есть суверенной силы, могущественной. Для того, чтобы человек верил, требуется всемогущая сила, которую он, дальше Павел уточняет, воздействовал во Христе, вот этой силой он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Подумайте, что это за великое чудо, когда Бог подействовал на Христа, воскресив Его из мертвых. Что для этого нужно было сделать? Сердце Иисуса Христа перестало биться уже несколько дней как? Он не дышал, все физические процессы прекратились, его мозг уже не подлежал восстановлению, говоря современным медицинским языком. Никакой человек не мог бы ожить. Начались процессы разложения. Он был по-настоящему мертв. И что сделал Бог? Бог воскресил его. Он мертвого сделал живым и открыл двери этой гробницы. Так что Христос, живой, в нормальном функционирующем теле, вышел из этой гробницы на свободу. И вот заметьте, что та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, необходима для того, чтобы неверующего человека сделать верующим. Верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Вы спросите, легко ли это, чтобы неверующий уверовал? Нет, это нелегко. Это невозможно. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Человек не может просто взять, захотеть и уверовать, потому что он является каким? По библейскому описанию духовно мертвым. И вас, мертвых по преступлениям, что сделал? Оживотворился Христом. В тот момент, когда мы уверовали и приняли Христа как своего Господа и Спасителя, что произошло? Мертвые стали живыми. А для того, чтобы нас, духовно мертвых, сделать духовно живыми, требуется та же самая чудесная, благодатная, всемогущая сила, которая была нужна для того, чтобы воскресить Христа из мертвых. То, что человек обращается к Богу и, будучи духовно мертвым, вдруг становится духовно живым. и начинает веровать. Это величайшее чудо. Такое же чудо, которое сопоставимо с воскресением мертвеца. Потому что это действительно воскресение, только духовного мертвеца. И Библия говорит, что мы веруем по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Итак, спасительная вера характеризуется правильным источником. Это не просто человеческая философия, это не просто какие-то благие пожелания. Человеческая философия, благие пожелания, они могут привести к временной вере, о которой Писание в других местах говорит, например, в притче о сеятеле, о некоторых типах почвы говорится, и временем веруют, а потом отпадают. Вот это человеческая сила, но она не способна произвести плод. Она не способна никого спасти. Для того, чтобы был плод, требуется воздействие Божьей силы, которая тернистую почву, каменистую почву сделает доброй почвой, которая вложит в сердце человека настоящую веру и будет поддерживать эту веру под действием державной силы его. Итак, спасительная вера характеризуется правильным источником. Ну, наконец, последняя, пятая характеристика спасительной веры, которую бы я выделил из Писания. Спасительная вера характеризуется правильным... Я вот никак не мог подобрать наиболее подходящий термин. Правильным чувством, правильным результатом. Но я лучше объясню вам, что имею в виду. Спасительная вера находит успокоение во Христе. Спасительная вера находит успокоение во Христе. Это не только вера в кого, во что, как и от кого, но и вера в какой степени. Настоящая спасительная вера достигает такой степени, что приводит человека к полному успокоению в Иисусе Христе. Примеры этого мы можем найти и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. В Ветхом Завете в книге Руфь, 2 глава, 12 стих, там Воос говорит о вере Руфи. И он делится своим наблюдением, говорит о том, почему он уверен в том, что она по-настоящему обратилась к Богу и принята Богом. Он говорит: «Да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами». Пришла, чтобы успокоиться под крылами Бога. Вот она метафора, или вот она картина по-настоящему верующего человека. Верующий человек приходит к Богу, и он не продолжает терзаться в своих сомнениях, но он успокаивается под Его крылом. Почему? Потому что он полностью верит. Он полностью уповает. Он доверяет Богу, что Господь укрыл его своим крылом, что Господь принял его, что Господь простил ему грехи. Это не значит, конечно, что верующий никогда не может испытывать никаких сомнений. Нет, он может испытывать сомнения, может бороться с сомнениями. Однако сомнения не характеризуют жизнь верующего человека. Потому что верующий человек, имея веру от Бога, способен успокоиться в Боге, сознавая, что он принят под его крылом. В Матфея 11 главе, это уже Новый Завет, Христос говорит, Матфея 11 глава, 28-30 стихи, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда Христос призывает людей прийти к Нему, обратиться к Нему, Он говорит о том, к какому результату это приведет. «Я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя». Что это за иго или ярмо? Это ярмо, в которое животные впрягаются, да, Христос использует такую картину. Вот этим ярмом или игом являются заповеди Иисуса Христа, Его учения. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, но это иго не станет для вас бременем, которого вы не можете нести». Оно не будет тяготить вас, оно не будет натирать вам шею, грубо говоря. Вы найдете покой душам вашим, говорит Христос. И найдете покой душам вашим. Почему? Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Потому что Христос сам стоит в этой упряжке вместе с нами, и Он сам помогает нам нести, исполнять вот это иго Его заповедей, благое иго, Его легкое бремя. Итак, когда человек обращается ко Христу, он обретает покой. Как один христианский автор комментирует эти стихи, пишет: «Хотя мы не можем утверждать, что жизнь христианина в этом мире состоит лишь из солнечных дней и непрекращающегося блаженства, мы не должны создавать впечатление, будто участь его незавидна, и в настоящее время ему приходится хуже, чем неверующему. О, это совсем не так!» Вслушайтесь еще раз в эти слова. Он пишет: «Мы не должны создавать впечатление, будто участь христианина незавидна, и в настоящее время ему приходится хуже, чем неверующему». Как будто бы христианин, христианская жизнь, как некоторые люди представляют, это ожидание будущего счастья, а сейчас полное несчастье. Как будто бы в будущем наша жизнь будет лучше, чем у неверующих, а сейчас она хуже, чем у неверующих. Это ложное впечатление и неправильная картина христианской жизни. «О, это совсем не так», продолжает этот автор. «Если христианин будет старательно пользоваться назначенными Богом средствами, то есть Священное Писание, молитва, церковь, если он будет черпать из полноты, которая во Христе, если он будет развивать ежедневное общение с Ним, если будет ходить путем Его заповедей, он будет наполнен миром, который превосходит всякое разумение, и будет испытывать радость, неведомую мирским людям. Мир может хмуриться, а дьявол бушевать, однако совесть, свободная от осуждения, улыбка небес, сладость общения с верующими и уверенность в вечном блаженстве служат достаточной компенсацией, так что он никогда не поменялся бы местами с миллионером или царем, не знающим Христа». Послушайте еще раз эти слова, мне они очень понравились. «Мир может хмуриться, а дьявол бушевать, однако совесть, свободная от осуждения, улыбка небес, сладость общения с верующими и уверенность в вечном блаженстве служат достаточной компенсацией, так что он, христианин, никогда бы не поменялся местами с миллионером или царем, не знающим Христа». Действительно, христианин уже сейчас верой находит успокоение в Иисусе Христе. Подлинное успокоение возможно лишь тогда, когда наша душа пребывает в Нем, в самом Христе. Августин писал об этом. Он говорил в самом начале своей исповеди, если вы никогда не читали исповедь Августина, я всем ее настоятельно рекомендую. Это прекрасное христианское произведение, которое просто вашу душу во многих-многих вещах успокоит, утешит, наставит. Там очень много вы найдете замечательных наставлений. Так вот, в самом начале исповеди он пишет: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Действительно, наша душа может найти вот это вот успокоение лишь в личных отношениях со Христом. Это подразумевает, что вера обязательно имеет личный компонент. Вера – это не просто какое-то интеллектуальное согласие с какими-то истинами. Это не просто вера в то, что есть Бог-творец, что Иисус Христос является единственным путем к Богу. Вера в набор истин, составляющих Евангелие, о греховности человека, об искуплении, о покаянии, о воскресении Христа, о прощении грехов и так далее. Это не просто изменение жизни, потому что даже неверующий человек может коренным образом поменять свою жизнь, попав в определенные обстоятельства или обладая определенной силой воли. Как помните, в самом начале этой проповеди я приводил вам пример человека невозрожденного, жизнь которого коренным образом поменялась. Настоящая спасительная вера обязательно в конечном итоге сводится к личному компоненту. Это личные отношения со Христом, пребывая в котором, мы обретаем успокоение сердца. Дорогие друзья, мы не можем вступить в личные отношения с христологией. Мы можем вступить в личные отношения со Христом. Сотериология еще никого не спасла от греха. Только Спаситель спасает нас от греха. И как бы мы ни любили богословие, оно никогда не ответит нам взаимностью. Оно не будет нас любить в ответ. Только личные отношения со Христом являются критерием в конечном итоге, определяющим настоящую спасительную веру. Итак, мы увидели 5 характеристик спасительной веры. Это вера в кого, во что, как, от кого, в какой степени. Один человек хотел проиллюстрировать на практике веру в закон сохранения энергии. Знаете такой закон? Закон сохранения энергии. Может быть, кто-то не знал, я открою вам, есть такой закон. Его не в нашей стране написали, это закон физики, или его еще по-другому называют первый закон термодинамики. Если кто-то еще недалеко от школы ушел, или, может быть, в институте проходил физику, вы помните, что это такое. Суть этого закона сводится к следующему. В замкнутой системе, то есть когда нет внешних каких-то источников, которые меняют картину вещей, так вот в замкнутой системе сумма энергии всегда остается одинаковой. Закон сохранения энергии. В замкнутой системе сумма энергий всегда остается одинаковой. Это значит, что если, например, одно из следствий этого закона для механики заключается в следующем. Если при движении какого-либо объекта тратится энергия на трение, то кинетическая энергия, энергия этого движения будет постоянно убывать. Почувствовали себя немножко в школе? Если при движении, допустим, вот запустим мы маятник, представьте себе, маятник качается, вот, почему этот маятник не будет качаться вечно? Почему невозможен вечный двигатель? Потому что тратится энергия на трение. И вот из-за этого общая эта сумма энергии остается одинаковой, да, но вся энергия постепенно уходит на трение, на теплоту, там всякие другие вещи. И поэтому кинетическая энергия, энергия движения будет постепенно убывать, и вот этот маятник будет затухать. Итак, я напомнил вам школьный курс физики. Так вот, вернемся к этой иллюстрации. Один человек хотел проиллюстрировать на практике веру в первый закон термодинамики. И он предлагал зрителям провести эксперимент. Он взял довольно крупный металлический шар, и этот шар подвесили на длинную нить высоко под потолок. И затем он вызывал на сцену добровольца, как правило, какого-нибудь студента, который изучал физику и знал, что такое первый закон термодинамики, может быть, сдавал экзамен, и уж, конечно, должен был верить в этот первый закон термодинамики. И он спрашивал его: «Вы верите в первый закон термодинамики?» Человек отвечал: «Да». «Тогда вставайте вот здесь вот». И он ставил его у одной стены, прижимал его спиной к стене так, чтобы он не мог даже на сантиметр отклониться назад. И затем он вот этот вот брал этот металлический тяжелый шар, подвешенный на длинной нитке под потолком, и подносил его прямо к голове этого человека, таким образом как бы раскачивая маятник в одну сторону. Шар этот был достаточно тяжелый, чтобы сделать поход к стоматологу очень дорогостоящим мероприятием. И вот он говорил: «Согласно первому закону термодинамики, который я знаю, вы знаете, мы оба верим в этот первый закон термодинамики, когда я отпущу этот шар, и он проделает путь туда и обратно, обратно он долетит максимум до той же точки, от которой я его отпущу. А поскольку энергия потратится на трение о воздух, то даже на какую-то там долю миллиметра поменьше. Если вы верите в первый закон термодинамики, то вы не должны убирать свою голову». И вот он подносит этот шар к зубам этого человека, прижимает его к рту, к губам, и не подталкивая, просто отпускает этот шар. И вот он летит в одну сторону, далеко-далеко летит, длинная нить, разгоняется, останавливается в какой-то точке, замирает на мгновение, возвращается обратно, и по мере того, как он возвращается, он начинает разгоняться. Как вы думаете, как люди реагируют на вид большого металлического шара, который несется им прямо в зубы? Большинство людей не выдерживают, они отворачиваются, они как-то убирают голову. Это показывает, что между знанием и верой есть различие. Между знанием и верой есть различие. Ты можешь знать, но не верить на практике. Точно так же и в духовной жизни между верой и знанием есть различие. Ты можешь много знать, но так и не отдать себя Христу. Ты можешь знать Евангелие. Ты можешь знать все, во что нужно верить. Ты можешь выучить наизусть все 5 пунктов этой проповеди, в которой мы сейчас раскрываем характеристики спасительной веры. Ты можешь изучить богословие и уметь рассуждать о тонкостях вероучения. Но пока ты не доверишься целиком и полностью Христу, ты не стал Его учеником, а Он не стал твоим Спасителем. Дорогие друзья, позвольте мне спросить сегодня каждого из вас. Это было бы самой большой трагедией, если бы вы побывали в этом прекрасном, чудесном христианском общении, в замечательной атмосфере совместных разговоров, чтения Писания, молитв, поклонения Богу. Но если бы вы уехали отсюда не спасенным человеком и оказались бы в погибели, это было бы ужасно. Поэтому, дорогие друзья, мне бы хотелось обратиться к каждому из вас и попросить, чтобы вы проверили себя, есть ли у вас личные отношения со Христом. Верите ли вы в Бога, Творца и в Иисуса Христа, который является единственным путем к Богу? Верите ли вы в Евангелие, в те истины об искуплении ваших грехов, о которых мы раньше говорили, о которых говорит Библия? Верите ли вы так, что эта вера трансформирует вашу жизнь, выражаясь в послушании Богу? Можете ли вы сказать, что ваша вера – это не просто продукт вашего интеллектуального труда, не просто какое-то согласие с каким-то набором постулатов, но что это огонек в душе, который зажег в вас, в вашем сердце, сам Господь? И имеете ли вы личные отношения со Христом, благодаря которым ваше сердце, находясь во Христе, обретает покой, потому что вы знаете, что иго Его благо и бремя Его легко? Успокоились ли вы под Его крылом? Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволил нам размышлять над этими важными истинами. Ты напоминал нам, и словно бы само Священное Писание взывало к нам, словно бы Христос и апостолы, как когда-то в первом веке, обращались к каждому из нас, призывая нас довериться Тебе. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты в моем сердце укрепил полную, безраздельную веру, упование на Тебя, чтобы мне пребывать в Иисусе Христе и быть послушным Тебе. Я прошу Тебя о каждом здесь присутствующем. Прошу Тебя, чтобы Ты никого не оставил неспасенным, чтобы Ты никого не обошел стороною Твоей благодатью. Но прошу, чтобы Ты каждому даровал покаяние и веру, ибо мы знаем, что и веру Ты уделяешь. И мы молим Тебя об этом. Удели веру спасительную. Яви это чудо. Духовно мертвых возроди, воскреси к новой духовной жизни. Аминь.